Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. В разгаре лета, так что тема у нас сегодня не политическая, хотя, впрочем, и политические нотки в ней все-таки можно отыскать. Это тема «Американский спорт, его особенности и спортивные предпочтения американцев». Только что завершился сезон в Национальной баскетбольной лиге и в НХЛ. Чемпионат NBA выиграл клуб Miami Heat. Обладателем Кубка Стэнли стала команда Chicago Blackhawks. Матчи NBA и НХЛ, как, впрочем, и игры бейсбольные и футбольные, имеется в виду американский футбол лиг, всегда проходят при переполненных трибунах, собирают огромную телеаудиторию. В чем причина популярности этих видов спорта в Америке? Почему американцы добиваются небывалых успехов в одних видах спорта и показывают не самые выдающиеся результаты в других? Поразмышлять по этому поводу и узнать мнение экспертов я попросил многолетнего спортивного болельщика, нью-йоркского корреспондента «Свободы» Евгения Аронова. Евгений, давайте начнем с очень общего вопроса. Большие успехи американцев в спорте высших достижений известны. Но можно ли считать Америку спортивной нацией? И вообще вот спорт в США, он существует ради спорта, как в некоторых других странах, я бы назвал в этой связи Китай и в определенной степени Россию, или все-таки ради здоровья американцев?
Ну да, в общем, тут как-то принято в последнее время стало подразделять спорт, что ли, на вот физкультуру, то, что называлось в недобрые старые времена физкультурой, то есть по-английски это называется recreational sports, рекреационный спорт, и commercial professional sports, то есть это уже серьезное занятие, дело жизни. Но если судить чисто внешне, так, по внешним признакам, то американцы, конечно, в общем, очень спортивная нация, вы знаете, в рекреационном смысле слова. Даже вот там прогуливаясь, скажем, в нашем районе, вот в районе Нью-Йорка, где находится бюро «Радио Свободы», количество спортивных площадок, футбольных лужаек, я не могу сказать, полей, ну, хотя и не с травяным покрытием, а с искусственным покрытием, спортивных дорожек, велосипедных дорожек, в общем, очень-очень много людей, которые джоггингом занимаются, то есть с бегом, трусой, да, огромное количество во всех более-менее сносных районах Нью-Йорка, а сейчас, в общем, других, наверное, и не осталось. Я думаю, что по количеству фитнес-клубов на душу населения, в общем, превышает все другие города, мегаполисы, в которых я лично побывал. Но это так, это чисто, это внешнее, да, это на уровне таких бытовых, что ли, наблюдений. Да, я забыл еще упомянуть, конечно, количество бассейнов, плавательных бассейнов. Ну, а если теперь говорить о развитии спорта, там, на уровне, скажем, сразу начиная со школ, со средних школ, старших классов, и потом в колледжах, университетах, я не знаю вообще, кто с американцами может сравниться в смысле массовости такого рекреационного физкультуры, что ли, разума, масштабов. Количество физкультурников в стране огромное.
Но это государственная политика, как вы считаете, или школы являются основой для этого? Откуда все это берется?
Я думаю, что, конечно, исходным первоисточником всего, так мне представляется, является психология подавляющего большинства представителей нации, членов американцев, то есть очень высокая ставка, которую американцы делают на очень большую ценность, которую они придают своему здоровью и какому-то такому физической форме, внешнему виду. Я думаю, отсюда, в общем, надо идти, конечно, я думаю, исходить из психологии нации. Это главное. Но это и общество достаточно богатое, чтобы такие потребности, индивидуальные потребности индивидов, они находили свое удовлетворение.
Самые популярные виды спорта в Америке, насколько я себе представляю, это бейсбол, американский футбол, баскетбол и хоккей с шайбой. Есть ли объяснение, почему именно эти виды спорта доминируют, ну и, насколько я себе представляю, довольно прибыльные?
Это очень принципиальный вопрос. И, в общем, конечно, такого какого-то консенсуса нет. Я могу, может быть, попытаться высказать какие-то отдельные соображения. Хотя вот в последнее время, в общем, об этом задумываются люди. Если взять бейсбол, это какая-то вот череда, серия разрозненных поединков между человеком, который бросает мяч, он называется питчер, и человеком, когда сбитый, стоящим на базе, который называется бэттер. Вот это очень-очень захватывающее единоборство. Оно длится, может быть, и не очень долго, но, наверное, короче, чем боксерский поединок из трех раундов. но тем не менее очень-очень захватывающие. Это, конечно, большая важная составляющая популярности бейсбола, то есть напряжение, которое зрители испытывают, в общем, почти таком, что ли, я бы сказал, непрерывном режиме. Второе, мне кажется, что делает бейсбол очень-очень популярным, это наличие в игре промежуточных целей. Например, если, скажем, мы возьмем вот просто антипод бейсбола, скажем, европейский футбол, то, что называется, soccer, да, то в европейском футболе нет промежуточных целей. Команда не получает никакие очки, пересекая свою половину поля, например. Если мяч перемещается, по половину поля противника, то команда не получает никаких очков. Ты не получаешь никаких очков по ударам, по воротам, будь то они прицельные или даже те, про которые проходят мимо створки. Ты не получаешь никаких отдельных очков за угловой, за штрафной и прочее, прочее, прочее. В бейсболе самые популярные американские виды спорта, которые вы перечислили, они устроены так, что промежуточные цели, они очень важны. Они захватывают и зрителей, и являются важной, составляющей общего успеха. Если баскетбол, который вы упоминали, безумно популярный вид спорта, но посмотрите, какое количество голевых ситуаций, какое количество бросков по кольцу, да, какой огромный счет, то есть вплоть до того, что в профессиональном баскетболе, например, тебе дается 10 секунд на то, чтобы перейти на половину площадки противника. Это если ты держишь в профессиональном баскетболе мяч больше 10 секунд на своей половине поля, то у тебя матч просто зачитывается штрафной, и мяч переходит к неприятелю, к сопернику. То, что делают баскетболисты профессионально, это просто совершенно восхитительно, это на уровне цирка. И много баскетболистов, которые профессиональной лиги являющихся, которые просто фактически циркачи, на самом деле.
Да, не могу с вами не согласиться. Конечно, действительно, вот эти игры в баскетбол, в общем-то, и хоккей с шайбой, собственно говоря, вытекает то, о чем вы говорите. Огромное количество бросков, крайняя напряженность во всех практически матчах. Вот эти вот серии плей-офф Кубка Стэнли, они особенной напряженностью отличаются. Но вы упомянули европейский футбол, сокер его называют в Америке, который является все-таки самым популярным видом спорта в мире. И вот есть довольно любопытная ситуация, при которой женская сборная Соединенных Штатов на международной арене добивалась больших успехов. Это одна из самых лучших команд в мире. Я имею в виду женская сборная по футболу. А вот у мужской команды особых успехов на международной арене нет. По крайней мере, в чемпионатах мира дальше каких-то первых стадий плей-офф эта сборная не проходила. Вот в чем причины такого отставания? Казалось бы, Америка обладает всеми возможностями, чтобы, как говорится, взяться за футбол, добиться чего-то весомого.
Да, это вопрос, который необыкновенно остро волнует бизнесменов от спорта, и еще больше вообще людей-организаторов от спорта. Может быть, не столько бизнесменов. Объясню, почему не столько бизнесменов. Понимаете, для того, чтобы добиваться, это понято в Америке, что есть клубный футбол и есть сборная. И подходы к ним, подходы к организации клубного футбола и подходы к организации сборной, это абсолютно, пользуясь старым добрым выражением, две большие разницы. То есть, если ты хочешь создавать сильный клубный футбол на коммерческой основе, то есть сделать клубный чемпионат захватывающим, интересным, коммерчески выгодным, то есть чтобы люди ходили на матчи, чтобы у тебя было много примерно равноценных команд, чтобы исход чемпионата, да, не был, почти предрешен в самом начале сезона. Тут рыночный механизм действует. Ты рассредотачиваешь силы, рассредотачиваешь талант. У тебя много клубов с достаточно большими деньгами, которые могут позволить себе купить хороших игроков. Мы даже не говорим об иностранных игроках, даже своих игроков. Если же мы посмотрим на философию формирования сборной, то, как показывает спортивный опыт, в том числе опыт СССР, и в футболе, и в хоккее, и в баскетболе, сборные формировались на основе одного-двух клубов. Но одного клуба, фактически, было ЦСКА, на основании которого и Тарасов, и Тихонов формировали лучшие советские сборные, Бобров. И в футболе была Киевская «Динамо», которая поставляла большинство кадров для сборной страны. В баскетболе это было ЦСКА и Жальгирис. В основном даже ЦСКА. может быть, нам покажется банальным, но это, наверное, не так банально. Я вот помню, когда знаменитый Фил Эспозито, хоккеист, говорил, когда его журналисты спрашивали о знаменитой этой суперсерии 1972 года, когда они играли со сборной СССР, он говорит, что только в конце первой половины серии, то есть к концу канадской половины, мы поняли, что нам надо играть командно. То есть это нечто такое, что играя в тот хоккей, который мы играем в НХЛ, в привычный нам хоккей, мы русских никогда не одолеем. Потому что их совершенно поразила сыгранность, слаженность, необыкновенное взаимопонимание, которое демонстрировала советская сборная. Если у тебя сильные игроки играют в разных клубах, они никогда не смогут играть вместе в сборной. То есть играть на высоком уровне вместе в сборной против сильного соперника. Конечно, они могут просто индивидуальным своим мастерством подавить соперников, которые заметно уступают им по классу, но что мы видим, например, в олимпийском баскетболе, где просто индивидуальное превосходство американских баскетболистов настолько сильно, настолько над своими соперниками, что даже, в общем, не играя командно, они могут доминировать и добиваться побед. Мужская команда, возвращаясь к вашему вопросу, в мужском футболе в Америке, в сокере, да, было и больше денег, была и фанатская поддержка больше, и более, он был более массовый, и, в общем, и имел больший коммерческий потенциал, чем женский футбол. Поэтому, например, мужская профессиональная баскетбольная лига, в общем, была достаточно успешной с финансовой точки зрения. А женская нет. Если брать университеты, то много было университетов, где футбол, мужской футбол был на очень хорошем уровне. А женский футбол весь, он сконцентрировался в одном университете, в университете Северной Каролины. И тренерские кадры, и денежные, и финансовые ресурсы, и сами игроки. Все сконцентрировались фактически в одном университете. Он и стал даже больше, чем костяком сборной. И они показывают совершенно прекрасные результаты. То есть вот такой парадокс, который мы видим. Если ты хочешь сильную сборную, к сожалению, следует признать, что централизация оказывается более эффективной, чем децентрализованные рыночные механизмы. И если же, наоборот, ты хочешь финансировать главным образом, стимулировать клубный спорт, делать интересным внутренние чемпионаты, тебе надо идти по пути децентрализации, создания большого числа примерно равных по силе клубов. А на уровне сборной ты будешь показывать очень плохие результаты. Или посредственные.
Да, это очень интересная концепция, вот эта централизация против децентрализации. И, как вы упомянули, опять же, вступают в силу рыночные механизмы, которые особенно характерны как раз для Соединенных Штатов с их капитализмом, которому присуща именно децентрализация. Такой вопрос. Есть ли у американцев какие-то национальные особенности, которые позволяют добиваться успеха в одних видах спорта и, может быть, мешают преуспеть в других? Ну, если такая постановка вопроса вообще уместна, потому что звучит, может быть, даже несколько неполиткорректно.
Звучит точно неполиткорректно, но абсолютно уместно. И когда дело касается либо денег, либо больших спортивных результатов, от политкорректности пытаются, по крайней мере, заслониться стыдливо, отодвинуть ее на задний план. Абсолютно справедливый вопрос. И тренеры из своих бесед со специалистами по футболу, я, в общем, пришел к выводу, что они, конечно, об этом думают. И серьезные, в общем, серьезные монографии на эту тему пишутся. Это серьезный вопрос. Вот есть такой автор, который, он к спорту не имеет никакого прямого отношения, это голландский ученый по имени Герт Хофстеде. И он написал книжку, которая стала чуть ли не просто таким настольным пособием для американских футбольных тренеров. Называется она «Культура и организация». Или «Культура и организации и». «Culture and Organizations». Эта книга посвящена только бизнесу. Автор ее применяет только в сфере бизнеса. Говорит о том, что, в общем, ребята, что нам нельзя говорить абстрактно о том, какая форма организации бизнеса, производства является оптимальной. Мы не можем ответить на этот вопрос в отрыве от национальных особенностей, какого-то особенности национального менталитета страны, в которой мы пытаемся данную организацию и создать. Да, эта идея очень понравилась тренерам американским футбольным. Особенно вот те какие-то черты национального менталитета, которые Хофстед выделил. И как-то при более пристальном взгляде, да, на эти характеристики, на эти черты стало более-менее понятно, почему, скажем, те же американцы преуспевают в одних видах спорта и показывают куда худшие результаты в других. Вот, например, он взял такой очень-очень важный показатель, как индивидуализм и коллективизм. То есть насколько развито в данном народе, нации, понятие личности, индивида, и насколько сильно заселен в нем дух коллективизма. У американцев явное, конечно, смещение, перекос в сторону индивидуализма. В то время как, если говорить о футболе, то наилучшие и стабильно наилучшие, то есть не случайные, а закономерно, наверное, наилучшие результаты в футболе показывают страны, где очень вот на каким-то такая причудливая, что ли, есть правильный какой-то такой вот баланс, сочетание индивидуализма и коллективизма. Но это Германия в свои лучшие годы. То есть это какое-то совершенно потрясающее сочетание индивидуального мастерства и командной игры. Ты скажешь, вершина. Даже бразильцы в лучшие свои годы. Я просто не помню ничего даже близкого. Хотя бразильцы демонстрируют такое сочетание индивидуализма и коллективизма. Вот именно правильной, что ли, дозировки, правильный баланс, который позволяет... Это при прочих равных, мы отталкиваемся от прочих равных условий, мы просто выделяем какие-то очень значимые характеристики. Итальянцы, может быть, не столь ярко, как бразильцы и немцы, но тоже. Англичане уже намного хуже. Англичане более индивидуалистичны, они больше похожи на американцев. И даже скандинавы, французы. Кто в последнее время показывает вот этот именно футбол, этот потрясающий сплав индивидуализма и коллективизма, это Испания. Ну, опять же, сборная Испании укомплектована фактически игроками двух клубов, ну, может быть, даже полутора клубов, я не знаю, Барселона, конечно, на первом месте, Реал на втором. А в Америке преобладание все-таки индивидуалистического начала, оно забивает коллективизм. И поэтому мы видим, что американцы добиваются наилучших результатов в тех видах спорта, в которых ставка делается на личность, либо просто в индивидуальных видах спорта, не командных, либо в тех командных видах спорта, где все-таки удельный вес одного отдельно взятого игрока или двух игроков, ну, то есть небольшой горстки игроков, оказывается решающим.
То есть мы вновь говорим о национальной психологии, да?
Да, в футболе это не так. В футболе это совершенно точно не так. Второй фактор, на который психологи обращают, вот этот и, скажем, Хофстед обращал внимание, который находит применение в спорте, это некая мера твоей готовности принимать неравенство. Соглашаться с неравенством. Ну, скажем, если есть какие-то звезды, готовность играть на них. Это далеко не все люди, не все народы способны жертвовать, что ли. Не каждый человек способен жертвовать, да, своими интересами ради интересов коллектива. И принимать то, что кто-то может быть лучше тебя. Вот, например, с этой простой истиной американцу очень трудно согласиться. Ему трудно принимать неравенство. Очень трудно. В такой психологии, я думаю, в таких сложных командных видах спорта непросто, совсем непросто. Причем американцы действительно хороши, это вот по третьему показателю, о котором говорит Хофстеда, это отношение к неопределенности, гибкости психологии. То есть люди, которые просто не могут жить без правил и уложений. Нужны четкие установки на все случаи жизни. Способность к новаторству очень слабая. И это не про американцев. Готовность воспринимать новое у них высокая, с моей точки зрения. Еще одна размерность, еще одна плоскость, в которой разбирает Хофстеда. Тут, конечно, американский женский футбол очень показателен. Это стирание граней между традиционными ролями, закрепленными за разными полами, гендерными ролями. Ну, то есть, если мы легко можем себе представить, да, наверное, что там женщины могут участвовать в индивидуальных видах спорта, там, в легкой атлетике, может быть, даже в волейболе, то многих людей на Земле, наверное, с трудом воспримут женщину, занимающуюся боксом, тяжелой атлетикой, контактными видами. Волейболом, да, волейбол не контактный. Там нету физического соприкосновения между соперниками. Но если, например, взять контактные виды спорта, такие как футбол или хоккей, да, то участие в них женщин, вот это традиционные гендерные роли, да, они могут сдерживать явно, хотя бы, по крайней мере, приток таланта. То есть если девушка там чувствует, что она просто вот, ну, там, занимаясь футболом, она навлекает на себя, пусть и не явное, но завуалированное осуждение или какую-то, да, критику общества, то она не будет этого делать. А в Америке традиционные роли, это они, в общем, довольно-таки сильно постерлись за последние десятилетия. И, наконец, последний фактор, который отмечает Халстеда, это краткосрочное и долгосрочное мышление. Вот тут, значит, американские специалисты по футболу с большим сожалением констатируют, что американцам очень трудно ориентироваться на долгосрочные цели. Я имею в виду в спорте. Если мы возьмем европейский футбол же игра невероятно позиционная. Краткосрочных целей очень мало. Комбинации очень сложные. Время владения мячом каждой команды очень большое. Горизонтальные пасы, пасы назад. От них невозможно избавиться. Это в американском футболе нельзя давать пас назад. Ты просто сразу теряешь мяч. Тебя за это наказывают. В европейском футболе когда-то еще можно было давать пас назад вратарю. И вратарь мог брать мяч руками. Но тут хотя бы вот попытались каким-то образом ускорить игру, запретив вратарю брать мяч руками, если он получает мяч от своего игрока. Но, в принципе, футбол медленная игра. И цели очень отдаленные. Удар по воротам, взять и ворот неприятель. Это очень отдаленная цель. Явно, что мы не можем это сравнить ни с бейсболом, ни с американским футболом, ни с хоккеем, ни с баскетболом, где цель очень ясна. И, в принципе, достижение ее намного проще.
Ну, очевидно, что пока вот этим видом спорта, который вы только что перечислили, который мы уже не раз упоминали, никто конкуренцию составить не может. И все-таки вот мой последний вопрос такой. Уже видено огромное количество игр и в бейсболе, и в американском футболе, и в баскетболе, и в хоккее с шайбой. Мы были свидетелями совершенно невероятного развития событий в ходе игры. Мы знаем уже десятки, сотни, если не тысячи звезд в разных видах спорта. Многие уже очень клубы становились обладателями самых почетных трофеев. У меня вопрос к вам именно как к спортивному болельщику. Нет у вас ощущения, что, может быть, какой-то из этих видов спорта все-таки в обозримом будущем уйдет куда-то на второй план, потеряет популярность, и Америка выберет, может быть, новый вид спорта и увлечется им?
Но Америка очень увлеклась женским футболом на уровне сборных. Но американцы вообще немножко трудно увлечь сборными. Это все-таки, да, как вы правильно заметили, страна капиталистическая, децентрализованная. Внутренний чемпионат, она как-то самодостаточная, понимаете. Да, да, конечно, там олимпийские игры и чемпионаты всякие привлекают интерес, но, тем не менее, большие деньги делаются внутри Америки. А сборные, это очень-очень трудно привить, потому что сборные это не коммерческая вещь.
Ну, а в клубном спорте, ну, какая-то усталость от того, что из года в год люди становятся свидетелями, пусть и самых напряженных поединков, но все-таки это похоже одно на другое?
Андрей, да, вы очень правильный вопрос вы поднимаете. Мне кажется, вот в новых видах спорта, в том числе в экстремальных видах спорта, которые рождаются в Америке, рождаются, я думаю, в основном в Америке, вот такой непоседливой, что ли, бунтарской, очень новаторской молодежью, да, вот в этом, может быть, отчасти, может быть, здесь, наверное, надо искать ответ на поставленный вами вопрос, да, что американская молодежь, она еще более нетерпелива, она еще более непоседлива, более индивидуалистична, несмотря на там всякие социальные сети, да, чем, может быть, даже их предки. Им нужны другие виды спорта. От них они кайфуют. Это очень интересная статистика. Я не знаю, что происходит, скажем, там с американским футболом, бейсболом и баскетболом, тремя главными американскими видами спорта. Что там в смысле увлечения молодежи, со стороны молодежи ими, да? То есть там, понятно, средний возраст, да. Люди пенсионного возраста, да. Фанаты, абсолютно. Огромный интерес. Огромный коммерческий потенциал. А что дальше? То есть я думаю, что этот вопрос очень тревожит бизнесменов, у которых далекие стратегические временные горизонты. И, конечно, я думаю, что вот периодически в изменениях правил, которые мы видим, которые привносятся в разные игры, да, организационно-финансовых изменениях, призванных, видимо, сделать игру еще более конкурентной, понимаете. Вот мы видим, наверное, именно проявление заботы о том, а что будет дальше. Воспримет ли традиционные виды спорта в должной мере, в должном объеме подрастающее, да, новое поколение. Пока, насколько я могу судить, ну, вы знаете, судя вот по последним каким-то финансовым, что ли, данным, которые я видел, в общем, традиционные виды спорта непоколебимы.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов об американском спорте и его перспективах. Вы слушали подкаст «Американские вопросы». Его вел Андрей Шароградский. Всего доброго.
Excuse me while I kiss the sky.